Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы продолжим разговор о DDoS-атаках и посмотрим, какие средства применяют злоумышленники. Меня зовут Леонид Шапира, я MCT, MVP Enterprise Security и буду рассказывать вам о DDoS. Итак, посмотрим, что такое DDoS, какие бывают атаки, какие атаки завершились успешно за последнее время, ну и подведем итоги этого доклада. DOS и DDoS. DOS – это сокращение от английского Denial of Services или отказ в обслуживании, атака на вычислительную систему, целью которой является создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к ее ресурсам, либо этот доступ существенно затруднен. Когда мы говорим о DDoS, то здесь важным моментом является то, что атака осуществляется с многочисленных, приходящих с разных точек, то есть с распределенных повсеместно узлов, которые приводят к невозможности работы целевой системы. Какие же бывают атаки? Следует познакомиться с арсеналом средств злоумышленников, чтобы научиться им противостоять. Современная классификация предусматривает следующие типы DOS-DDoS-атак. Network floods или сетевые флуды. Самый простой для злоумышленника вариант. Он не требует установки TCP-сессии с компьютером жертвы, приводит к исчерпанию ресурсов атакуемой системы или полосы пропускания канала. Примерами таких атак являются ICMP и UDP-флуды. Атаки, направленные на серверные ресурсы. Обычно этот вариант используется для воздействия на серверы приложений. Примерами таких атак являются TCP-SYN, TCP-RESET, TCP-ACK. Атаки на ресурсы приложений. В последние годы встречаются довольно часто, причем надо отметить, что это не только воздействие на HTTP, но и HTTPS, DNS, Voice over IP, SMTP, FTP и другие прикладные протоколы. Среди этих атак такие как HTTP Flood, DNS Flood, ну и прочее. Медленные атаки малого объема. Это так называемые low and slow атаки. Этот вариант представляет наибольшую опасность в силу малой заметности и продолжительного времени нарастания зловредного воздействия. Обычно здесь речь идет о воздействии на приложения, иногда на серверные ресурсы. Сканирование. В сущности, само по себе сканирование на первый взгляд представляется безвредным, поскольку оно ведь не приносит вреда. Но на самом деле это разведка перед боем, позволяющая выяснить информацию, которая поможет в дальнейшем атаковать систему. Так что противостоять сканированию все-таки следует. Сложные атаки на веб-приложения. Эти механизмы используют уязвимости веб-приложений, которые с избытком предоставляют нам разработчики. Именно это приводит к несанкционированному доступу к системе, потерям, несанкционированным изменениям данных. Атаки под SSL. Подразумевается, что злоумышленник может маскировать свои деструктивные действия внутри SSL-трафика, что значительно усложняет противодействие. Протокол SSL работает поверх TCP-IP, обеспечивая безопасность обмена информацией для пользователей. Какие же здесь есть возможности для злоумышленников? Тут можно говорить об атаках на сам процесс установки SSL-взаимодействия, SSL-хендшейк, отправка мусорных пакетов серверу или злоупотребление функциями согласования ключевой информации, ну и тому подобное. Мы рассмотрим первые четыре класса атак, а в следующих роликах поговорим об остальном. Итак, первая часть – это сетевые флуды. Чем они характеризуются? Не требуется установка сессии. Это атака на исчерпание ресурсов системы. Могут быть использованы механизмы усиления и используется бот-сеть. Давайте попробуем разобраться на простом примере, как это все выглядит. Допустим, мы решили продать свой автомобиль и дали объявление. Недоброжелатель дает другое объявление с тем же номером телефона, но информации о той же или другой машине с более низкой ценой. Что произойдет? Будет шквал звонков от желающих купить автомобиль дешево, но ведь это не наши покупатели, нам нужны другие. А вот как раз реальные покупатели могут нам и не дозвониться. При этом наш продавец будет вынужден реагировать на все звонки. Цель атакующего достигнута, настоящие клиенты не могут дозвониться. Ну а теперь посмотрим, как это происходит в сети. Принцип работы ICMP Flood выглядит не слишком сложно. На узел жертвы отправляется эхо-запрос, который требуется обработать и отправить эхо-ответ. При этом требуется задействовать куда большие ресурсы по сравнению с обычным пакетом, хотя сам запрос по объему небольшой. В результате, при относительно небольшом трафике можно добиться перегрузки по количеству пакетов. Атакуемый узел начинает работать нестабильно, терять пакеты. Усиление атаки достигается использованием бот-сети, когда запросы приходят с 1000 узлов. Кроме того, можно отправить запрос по широковещательному адресу с поддельным адресом источника пакета, так называемые SMARF-атаки. Отправка эхо-запроса ICMP на широковещательный адрес заставляет все узлы этой сети отправить эхо-ответы на подмененный адрес, который и является адресом жертвы, то есть происходит усиление атаки. Ну, справедливости ради надо отметить, что в операционных системах от Windows Vista и выше эта уязвимость уже отсутствует. Теперь, что касается UDP Flood. Здесь принципы довольно схожи с предыдущим вариантом. Заключаются они в отправке множества UDP пакетов на определенные номера портов атакуемого узла, который для каждого полученного пакета должен идентифицировать соответствующее приложение, отправить ответ на ICMP-сообщение, ну, например, там адресат недоступен. В итоге атакуемая система окажется перегруженной. После начала атаки зловредный трафик может быстро захватить всю доступную полосу пропускания и не оставить ничего легитимному трафику, что, опять же, является целью злоумышленника – не дать работать правильным пользователям. Подменив IP-адреса источников в UDP-пакетах, злоумышленник может перенаправить поток ICMP-ответов и тем самым сохранить работоспособность атакующих узлов, а также обеспечить их маскировку. Как можно было заметить, ни ICMP, ни UDP Flood не используют уязвимости системы. То есть мы имеем дело со стандартными принципами стека TCP/IP. Стало быть, подобным атакам может быть подвергнута абсолютно любая среда. Кроме того, существуют методы, позволяющие значительно усилить атаку. Например, подмена адреса источника пакета на адрес атакуемой системы – это ICMP-усиление SMARF и UDP-усиление Fraggle, которые вот мы с вами выше посмотрели. Атаки на серверы. Ну, цель такая же – исчерпать ресурсы. Используются уязвимости атакуемого ресурса или недостатки протоколов. Могут применяться, кстати говоря, эти атаки также против роутеров, фаерволов, IPS-систем, ну и тому подобное. Ну и также используется бот-сеть. Рассмотрим пример. Пусть надо записаться на прием к врачу. Пациенты должны прийти взять талон в поликлинике или записаться, прислав письмо по электронной почте или с помощью электронной формы регистрации. Как будет выглядеть атака в этом случае? Большое количество людей берут талоны, выбирая таким образом все временные ресурсы доктора. При этом, на самом деле, они никуда не придут. Настоящих пациентов тоже не примут, поскольку они просто не смогли записаться. Теперь давайте смотреть, как это будет происходить в сети. Это атака TCP-SYN. В таких атаках используется другая особенность стека протоколов TCP/IP – потребность установки TCP-сессии. Здесь отличие от UDP, где этого не требовалось. При TCP взаимодействии необходимо, чтобы отправитель договорился с получателем перед тем, как что-то будет отправлено. Для этой цели используется механизм three-way handshake, или трехэтапное подтверждение, трехэтапное квитирование его еще называют. Принцип работы выглядит следующим образом. Клиент посылает пакет SYN, synchronize, сервер отвечает пакетом SYNACK, synchronize acknowledge, клиент подтверждает прием пакета SYNACK пакетом ACK, acknowledge, и на этом процедура установления соединения завершается. Это и использует злоумышленник. Установим фальшивый IP-адрес отправителя и пошлем серверу большое количество SYN-пакетов. Получая пакет SYN, сервер должен выделить часть своих ресурсов для установления нового соединения. А раз так, в конце концов все ресурсы сервера будут исчерпаны, что приведет к невозможности обслуживания новых запросов. И опять цель атакующего достигнута. Другой пример. Допустим, нам надо отправить обычное письмо. Что мы делаем? Пишем текст, вкладываем в конверт, указываем адрес получателя, отправителя, дальше опускаем его в почтовый ящик. В нашем почтовом отделении есть недоброжелатель, который отслеживает все, что приходит к нам и от нас. Увидев сообщение наше, он его отбрасывает, пишет ответ отправителю, адресат выбыл. Таким образом, переписка с нашим корреспондентом нарушена. В TCP/IP эта атака называется TCP-RESET. Ее задача – нарушить взаимодействие между участниками. Посмотрим, как это происходит. Любой TCP-пакет содержит заголовок. В числе прочего, этот заголовок содержит бит флага сброса – RST. Обычно этот бит имеет нулевое значение, но в случае установки его в единицу, получатель должен немедленно прекратить использовать данное соединение, не посылать пакетов с текущим идентификатором, игнорировать все последующие пакеты этого соединения. То есть соединение должно быть разорвано. Этот механизм используется, когда на одном компьютере в процессе передачи данных происходит сбой. Второй компьютер, не зная об этом, продолжает отправлять информацию. После восстановления исходного компьютера, после сбоя, он может продолжать получать пакеты от старого соединения, но поскольку о нем не осталось никакой информации, непонятно, что со всем этим делать. Именно в этой ситуации будет отправлено требование сброса, reset, второму компьютеру. Дальше можно устанавливать новые соединения. Получается, что этот механизм нужен, но его функциональность может использовать атакующие. Каким образом? Перехватить пакеты, подделать пакеты, установить в нем флаг reset, флаг сброса, дальше отправить эти поддельные пакеты участникам взаимодействия, что в конечном счете приводит к нарушению TCP-сессии между ними. Но на самом деле можно поступить и проще, можно просто отправить массу пакетов TCP-reset, и поскольку клиент должен на них реагировать, участник взаимодействия, то он будет завален этим шквалом пакетов и не сможет адекватно реагировать на запросу легитимных клиентов. Взаимодействие нарушено. Атаки на приложение. Здесь мы понимаем, что они нацелены на то, чтобы исчерпать ресурсы приложения. И, кстати сказать, эти атаки получили весьма и весьма широкое распространение в последнее время. Давайте посмотрим, как это работает. Наиболее распространенной DDoS-атакой, нацеленной на приложение, является HTTP Flood. Обычно для ее осуществления используется бот-сеть, но вообще говоря, в состав атакующих вполне могут входить и добровольцы, например, когда речь идет о целенаправленной активистской деятельности. Ну, то есть злоумышленники рассылают, так сказать, делают широко доступным свой инструментарий, а добровольцы присоединяются к их атаке на какой-то неугодный ресурс. Существуют варианты GET и POST. HTTP Flood, в сущности, эти альтернативы направлены на исчерпание ресурсов веб-приложений. Как осуществляется эта атака? Злоумышленник отправляет небольшой по объему HTTP пакет, в ответ на который сервер должен прислать куда больше информации. Например, пакет GET. Конечно, канал сервера во много раз шире канала, который использует атакующий, но ведь и отдавать информации приходится намного больше. Кроме того, не составит труда подменить адрес источника на другой. Следовательно, ответные пакеты не вызовут отказа в обслуживании у атакующего узла. И, разумеется, таких узлов может быть огромное количество. И опять легитимный пользователь не может обратиться к требуемому ресурсу. Характерным примером атаки на приложение является DNS Flood. Организация его тоже не составит большого труда. Сервер DNS служит, как мы знаем, для разрешения имен в IP-адреса. Нам привычнее и удобнее обращаться к ресурсам, используя интуитивно понятные схемы именования, например, тройной W.microsoft.com для того, чтобы обратиться к сайту Microsoft. Основная задача DNS-сервера – найти нам требуемый адрес, чтобы наш компьютер смог обратиться на искомый сайт. Атака построена на принципах взаимодействия клиента и сервера DNS. Злоумышленник, используя бот-сеть, посылает множество запросов на сервер жертвы. Сервер перегружен, не может разрешать имена по запросам легитимных пользователей, и следовательно, они не смогут обратиться на требуемый им ресурс, поскольку не смогли разрешить его имя в IP-адрес. DDoS-атаки не всегда подразумевают большой объем трафика и бот-сети из сотен или даже тысяч узлов. Вполне достаточно одного компьютера, чтобы остановить работу сервиса. Существует целый класс атак, направленных на приложения, то есть работающих на прикладном уровне модели ОСИ и не требующих избыточных ресурсов от злоумышленника. То есть используется самый минимум. Это атаки low and slow. При этом надо понимать, что негативное воздействие таких атак оказывается весьма значительным, вплоть до полной остановки работы сервисов. Получается, злоумышленник может вывести из строя сервис, при этом не создавая лишнего шума, применив военную хитрость, так скажем. Это похоже на действия диверсантов в тылу противника. Не требуются большие батальоны и тяжелое вооружение. Небольшая группа вполне справляется с заданием. Противостоять таким атакам крайне сложно, потому что их очень трудно детектировать. Что же это за атаки? Как я уже сказал, это атаки малого объема, медленные атаки малого объема, и давайте рассмотрим пару примеров. Перечень таких атак, несомненно, шире, но для понимания базовых принципов их работы нам будет вполне достаточно тех примеров, которые я здесь привожу. Are you dead yet? Принцип этой атаки базируется на стандартном поведении протокола HTTP при обработке постзапросов. Пусть у нас есть веб-сайт, на котором находится форма ввода данных, которую необходимо заполнить пользователю. Например, это характерно там, для интернет-магазинов, банков, систем бронирования билетов. Ну, короче говоря, любого сайта, где есть форма ввода данных. Когда легитимный пользователь заполняет веб-форму, на сайт отправляется всего несколько пакетов, и сессия с веб-сервером закрывается, ресурсы освобождаются. Сервер готов обслуживать запросы других пользователей. Злоумышленник, используя специальный инструмент, действует иначе. Отправляемые на веб-сервер данные разбиваются на множество пакетов, каждый из которых содержит лишь байт данных. Запросы на сервер отправляются со случайным интервалом, что не дает возможность серверу закрыть сессию, ведь передача данных еще не завершена. Несколько тысяч таких запросов в течение нескольких минут приводят к тому, что сервер не может отвечать на запросы правильных легитимных клиентов. Не требуется большой объем трафика или значительное количество пакетов, чтобы вывести из строя ресурс. Все запросы абсолютно легитимны. Здесь имитируется поведение системы с медленным каналом связи. Цель атакующего снова достигнута, а работать стало невозможно. Подобная уязвимость характерна практически для любого сайта. Атака Slow Loris. Так же, как и предыдущая, базируется на стандартном поведении протокола HTTP при обработке запросов. Для закрытия HTTP-сессии необходимо прислать соответствующую последовательность. Собственно говоря, так и поступает легитимный пользователь. Правильный запрос на получение данных сервера, GET Request, обычно состоит из одного пакета и завершается специальной последовательностью в конце для разрыва сессии. Суть атаки заключается в следующем. Используя специальный инструмент Slow Loris, злоумышленник генерирует множественные подключения к целевому веб-серверу, при этом соединения не закрываются, поскольку в запросе будет отсутствовать соответствующая последовательность символов. В результате ресурсы сервера будут исчерпаны, легитимные пользователи не смогут подключиться, и тем самым цель атакующего опять же достигается. Работать стало невозможно. Мы видим, что не требуется большой объем трафика или значительное количество пакетов, чтобы вывести ресурсы из строя. Все запросы абсолютно легитимны. Именно поэтому стандартными средствами борьбы с DDoS крайне сложно идентифицировать такую атаку и ей противостоять. За последнее время, 2014-2015 годы, появилась информация об успешных DDoS-атаках против ряда российских ресурсов. Например, против сайта Центрального банка России была осуществлена DDoS-атака, и надо отметить, что мощность ее более чем в 10 раз превышала пропускную способность каналов связи. При этом в пресс-службе говорится о том, что Центральный банк испытывает порядка 2500 атак за квартал. Были атакованы сайты, газеты, ведомости. Хакеры вывели на несколько часов из строя сайт радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Атаке подвергались сайты ряда средств массовой информации в Санкт-Петербурге, в том числе «Фонтанка.ру». Сайт Первого канала, при этом он был недоступен около полутора часов. Порядка 3500 интернет-магазинов, работавших на площадке InSales, подверглись DDoS-атакам, причем периодически менялась стратегия воздействия, то есть векторы этих самых атак. Здесь приводятся лишь некоторые успешные атаки. Если ссылаться на данные PC Week, то Россия заняла четвертую позицию в рейтинге стран, чьи веб-ресурсы наиболее часто оказывались под прицелом организаторов DDoS-атак. Ну что ж, подведем итоги. Мы видим, что все представленные примеры, с одной стороны, базируются на штатных принципах работы протоколов, а с другой стороны, часто не требуют значительных ресурсов от злоумышленника. Инструментарий ведь широко доступен. Таким образом, осуществить эти атаки чрезвычайно просто, даже по сути при нулевых инвестициях. Следует иметь в виду, что далеко не всегда деструктивные действия атакующего направлены на какие-то уязвимости систем. Как я уже говорил, речь может идти об использовании стандартного поведения протокола, то есть то, что называется функциональностью by design. Фактически, DDoS-атакам может быть подвержено любое устройство, имеющее IP-адрес. Следовательно, никто не может считать себя в безопасности, не предприняв определенных мер по защите своей инфраструктуры. Наконец, еще один и, пожалуй, наиболее важный аспект. Изменение атаки может происходить за минуты или даже за секунды, поскольку злоумышленники используют весьма совершенные средства. А раз так, то никакие ручные методы защиты, подразумевающие выполнение администратором безопасности первоначальной идентификации и последующей реализации контрмер для отражения атаки, не будет в должной мере эффективным. Атакующий может изменить способ воздействия на ресурсы жертвы быстрее, чем специалист в области ИБ идентифицировать и отразить атаку. Следовательно, необходимо обеспечить отражение атак в автоматическом режиме. Именно поэтому такие средства будут находить все большее и большее распространение. Ну и, наконец, службы информационной безопасности организации должны внимательно отнестись к угрозе DDoS-атак и обеспечить эффективное противодействие им. Здесь, на этом слайде, я собрал ряд полезных материалов, которые имеет смысл посмотреть, если вы хотите поподробнее разобраться с DDoS-атаками. Ну и спасибо за внимание.